цели и задачи нынешнего заседания, они были очень четкими и конкретными. Какой будет этот мир без сверхдержав?
А он вообще может быть без сверхдержав? А кто будет тогда вот этим мировым жандармом, полицейским, который будет наводить якобы порядок среди неразумных своих братьев меньших?
Именно вы правильно сказали, меньших. То есть речь идет о том, что может быть и должно быть, что есть страны, страны-цивилизации, мы их прекрасно знаем, там, Китай, Индия, Россия и так далее. Это страны-цивилизации. Самодостаточные. Есть региональные блоки, от которых мы тоже не уйдем никогда. То есть, там, скажем, там, Европейский Союз, региональный блок, в первую очередь. Там страны АСЕАН, которые, несмотря на внутренние свои противоречия, и, там, скажем, там, Таиланд, Филиппины, Индонезия, но не приемлют, скажем, действия бирманских властей, где считается, что военные опять пришли к власти. Но при всем том, Бирму никто не изгоняет, Мьянму. Мьянму никто не изгоняет из состава АСЕАН, потому что торговый блок. И так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, речь идет о том, что каждый региональный блок имеет право на равноправный диалог с другими блоками. Второе. Страны цивилизации, которые признаются именно не сверхдержавами, а странами, которые имеют четко очерченный национальный интерес и региональный интерес, имеют право на такой же равноправный диалог, а жандарма не будет. То есть мир, в котором мы находим компромиссные решения, без продавливания, без шантажа, без каких-то иных методов, используемых вот в геополитических диалогах. Я вот когда начинал писать свою диссертацию по политологии, я ее, к сожалению, пока еще не дописал, потому что мне пришлось уже изменить несколько целеполагания. Я, честно говоря, ушел в наши локальные вопросы. Я решил, что нужно писать именно по Кыргызстану, то есть не вдаваясь, наверное, в более широкую проблематику. Но та широкая проблематика базировалась у меня вот на двух книгах знаменитых. Это «Столкновение цивилизаций» Хантингтона. И вторая книга – это «Великая шахматная доска» Збигнева-Бжезинского. Эти книги, они, по сути, будучи написаны четверть века тому назад, во многом предопределили и предвосхитили те события, которые мы видим. То есть ряд вопросов, которые обозначал, например, господин Бжезинский, они очень забавны, но, по сути, являются ну, неким таким, некими кому-то красными флажками, кому-то зелеными. В данном случае Бжезинский говорит, что Китай не будет никогда сверхдержавой, он будет, возможно, будет второй экономикой мира, но при всем том он останется региональной державой. России, как части постсоветского пространства, было уготовано роль демократической, дружественной Западу стране с минимальными интересами на постсоветском пространстве. Тоже, опять же, статус региональной державы, более того, демилитаризованный. То есть, по сути, тогда...
Хорошая роль.
Да, 25 лет назад, а главное, что по этим же лекалам готовились все вот эти политологи, вот это, этому же всему, это же как бы было уже как догма подготовки.
Так будущее, в принципе, было расписано уже все.
То есть, вы поступаете в Принстон, допустим, как вы говорите, я буду политиком, я буду работать там в Госдепе и так далее, а вам написано... Дядюшка Збиг вам уже все расписал. Вот. Вы видите вот...
Все. Мир, есть, он вот такой.
Мир, он вот такой. То есть, есть одна великая сверхдержава США, есть как бы вот блок Старый Свет, Новый Свет, то бишь Западная Европа, есть непотопляемый авианосец.
Великобритания, да?
Нет, Япония.
А, Япония.
То есть,
да,
как бы Великобритания, она уже как бы, как вот эта часть связки Старый Свет, Новый Свет. А Японию они называют непотопляемый авианосец США.
Да-да-да.
Ну, и далее по тексту. Получается, что вот эта периферийность, вот это ключевое слово, она привела к концепции, которая называется ядро, периферия и полупериферия. На полном серьезе буквально несколько лет тому назад шла дискуссия, когда люди задавались вопросом, а какому крылу ядра примкнет полупериферия под названием Российская Федерация.
Ух ты.
Да, то есть как бы тут, видите, какая хитрая постановка вопроса. То есть с самого начала тебе отводят роль... полупериферии, всему да. постсоветскому пространству, чтобы вы понимали, всему, без исключения, будь то Украина, там, Кыргызстан, Узбекистан, неважно. То есть вот, все, ребята, вот полупериферия, будете себя плохо вести, будете периферией. А вот стояла только дискуссия, к какому, какой части ядра прижаться. А ядро обозначалось очень просто. То есть США, Китай, Западная Европа, значит, Япония. Ну, что там тоже все-таки набор технологий есть. Южная Корея. Ну, условно говоря, укрупненно получалось вот старый свет, новый свет, то есть США плюс Европейский Союз плюс и Австралия. Не забывайте про блок АУКУС. Он же не зря так обозначен красиво. Вот. И, соответственно, то, что мы все время говорили про полномасштабные производительные силы, вот оно прям вывалено на стол. То есть... У кого какие, извините, есть козырные карты? А козырные карты говорили, а вот у нас там микропроцессоры, а у нас вот ракетные технологии, а у нас там то. И каждый начинал вот этими картами двигать. В итоге оказалось, что тот расклад даже по Збигневу-Бжезинскому стал немножко, в общем-то, вытираться об ноги. То есть, по сути, перестали не то чтобы считаться, это нехорошее слово, просто перестали признавать право страны регионального блока таки быть в клубе стран ядра.
Угу.
Понимаете, да? То есть вот, все очень просто звучит. То есть вам дают выбор, но вам дают выбор, грубо говоря, плацкартного вагона и спрашивают, вам ничего, что ваша эта койка будет ближе к туалету и к курилке? Вы ездили в плацкартных поездах?
Всю жизнь.
Вот. Либо ну, возле окошка вдоль прохода. Ну, то есть вы...
Так, это еще неплохо.
Вот. И надеяться, что вы еще будете вяло торговаться за нижнюю полку. Угу. То есть мечта внутри плацкарта, еще, и, оказывается, выбор есть между там, туалетом, проходом. Оказывается, еще есть... Говорит, вот там твоя вожделенная нижняя полка плацкарта. А вы приходите и говорите, ребят, я не хочу ехать в плацкарте. Я хочу ехать в купе.
Да вы что?
Я не могу, извините, мне позволяет. Есть возможность, я могу ехать и в СВ. Я имею право, и имею финансовую возможность, в том числе для того, чтобы ехать там. А вы мне говорите, чтобы я выбирал между как бы...
Вам говорят, по Збигневу-Бжезинскому, пожалуйста, ваше вот. Место в плацкарте.
Вот. Нет, по Збигу еще предлагали, вот в том-то и дело.
А там можно было выбрать.
Можно было все-таки говорить, что ты едешь в купе. А эти ребятки, вот последняя генерация, они говорят, не-не, плацкарт. И выбираете, то есть вот либо туда, либо здесь. Угу. То есть вот в чем весь смысл. То есть когда уже прошел цикл, 30-летний цикл, а болячка-то не зажила, я имею в виду, они думали, что вот та картина мира, что превращение 1/7 части суши по-прежнему вот, самая большая страна в мире. Там, ну, понятно, что, конечно, население Советского Союза было гораздо больше, чем нынешние 150 миллионов граждан России, плюс остальные это как бы союзники по ЕАЭС. Там. Но при всем том, как бы выбор-то остается, раз. И мое общение с такой интересной структурой, как Ассоциация технологического суверенитета, господин Безруков, который был когда-то там агентом-нелегалом, сейчас он уже в публичной российской сфере, выходец из Сибири, с феноменальными способностями к языкам, как оказалось, который настолько растворился в англосаксонской среде, что даже его дети не поверили, что их папа был русский, что он русский вообще, да. И, ну да, с одной стороны, это трагедия, но с другой стороны... Как есть. И вот он сейчас четко, системно в рамках вот этой ассоциации все эти вещи проговаривает о том, что обладание ключевыми технологиями – это есть суть выживания страны. То есть не обладаниями технологиями – вот она, колониальность. Понимаете, да? И, соответственно, когда говоришь, что да, мы можем, мы здесь самодостаточны, авиапром, значит, по авиапрому поставлены четкие задачи, то, что все время блокировалось на самом высоком уровне, что греха таить во всех властных структурах. Когда десятки миллиардов долларов ушли под Airbus, под Boeing, под Embraer, там, под что угодно, но не под наработки, которые были внутри российского авиапрома, ну, говорит о многом. И когда сейчас вот этот волшебный пендель, а мы этот термин уже канонизировали, мы его недавно использовали на одной очень серьезной экспертной тусовке здесь, в Бишкеке, когда был десант.
Угу.
Там Елена Кузьмина, например, Стас Притчин. Помните, вот мы использовали в качестве этого политологического термина именно вот этот волшебный пендель, без которого иногда кое-что не случается. И смотрю, один коллега, второй коллега, то есть они его используют, он говорит, ну да, вот он существует. Оказывается, он нам нужен был. И вот авиастроители подняли голову. Производители, самое главное, вот этих двигателей, моторных установок, которые очень сильно приуныли после того, когда у них распало сотрудничество с украинскими двигателестроителями, это Motor Siege в Запорожье. Mm-hmm. Когда фактически полностью им перекрыли кислород, это Pratt & Whitney, Rolls-Royce, то есть лидеры. В это же время, извините, еще советских времен есть шикарные наработки там, по реактивным двигателям, по турбовинтовым и так далее. Все оно лежит, только нужно вот эта последняя миля. И вот она сейчас реально заработала. Судостроение, станкостроение, ну, практически всего, чего не коснешься. Микроэлектроника. Я вот сейчас общался с людьми, я вижу, что они прям горят. Они говорят, вот не хватает времени в сутках работать. Они просто заново возрождают их отрасль. Какое это имеет отношение к нам, Кыргызстану?
Мы только союзники. Хотел спросить, да.
Мы союзники.
У нас ни технологии, никакого суверенитета, всего остального. Зачем нам самолет строить?
Ну, я вам задаю такой же вопрос. Хотите вы быть периферией?
Не знаю. По-моему, мы уже давно периферии. Мы дача Бога. Больше так.
Хорошо,
нравится называться.
Опять же, вот давайте вот эту матрицу возьмем, ядро, полупериферия, периферия. Ну, думаю, что если мы вот заявим то, что мы будем прижиматься к какому-то конкретному, как конкретному крылу ядра, мы должны сейчас определиться, к какому мы прижимаемся. К китайскому?
Особо не прижмешься.
Значит, американско-европейскому?
Далеко.
Японско-южнокорейскому? Условно. Или все же, исходя из существующих экономических, политических, социальных и экономических связей с Российской Федерацией. То есть, если Российская Федерация становится страной, восстанавливает свои позиции как страна ядра, нам, по сути, не надо прикладывать гиперусилий для того, чтобы все время барахтаться в вот этой зоне, чтобы выскочить из периферийности.
Угу.
Да, вот вы мне сейчас скажете, так вы же призываете нас к полупериферийности. Так позвольте, на 200 стран мира ядро будет меньше пальцев двух рук. Полупериферийных стран будет, наверное, ну, стран, может быть, 50, не больше. А 100 с чем-то стран будет реальной периферией. Если мы хотим быть, идти по афганскому пути, еще по какому-то, пожалуйста. Но как мы будем тогда с политиков спрашивать? Кто будет спрашивать? Наши дети и внуки, когда уровень бедности будет зашкаливать, когда мы потеряем рабочие места и так далее, и так далее.
Сейчас любят памятники сносить.
Во-вторых, да, лидерам. В условиях вот этой глобализации у нас есть с вами уникальный шанс быть не только вот, да, четко обозначить свой вектор в отношении ядра, мы же про технологии говорим,
угу.
Пока про технологии, которые предопределяют и геополитический вес страны, то нам сейчас, вот поверьте уж, как бы человеку, мы говорим, уверуй, вот мы говорим, а еще говорим, поверьте. В данном случае у нас есть сейчас шанс вписаться в некоторые технологические цепочки, которые связаны с вот этим процессом, глобальным процессом переустройства мира. Вот я хотел сейчас как бы к этим выводам прийти. То есть общие выводы вот этого подхода мира без сверхдержав, они на самом деле непростые. Почему? Потому что нас в информационных пузырях пытаются ужать до каких-то конкретных событий, хотя на самом деле мир гораздо многообразнее, мир гораздо более широк с точки зрения той тектоники, которая есть. Мы не всегда ее видим. Вот то же самое, как предсказание землетрясений. Всегда есть некие процессы, скрытые в толще земли. А есть уже их внешние проявления. Землетрясения, цунами и так далее. И ученые говорят, а мы не можем их предсказать с точностью до. В данном случае «Черные лебеди», помните знаменитая книга?
Да.
Насим Талеб. Он же говорил, прилетают черные лебеди. И все говорили, ну, возможно, эти лебеди прилетят ближе к выборам президента США и ближе к выборам президента России. То есть все говорили, 24-й год. Ну, так получилось, что черный лебедь прилетел чуть-чуть раньше. Он прилетел в 22-м году, в постковидном, по сути, только-только начало все восстанавливаться. Но, возможно, что в этом есть своя логика. Мы не будем сейчас с вами заниматься конспирологией, нам не до этого. Мы должны сделать для наших слушателей один важный вывод. Что мы живем в эпоху перемен, мы живем в эпоху, когда страны цивилизации, самодостаточные региональные блоки, они могут быть и экономическими, и политическими, и военными, обозначают свои недвусмысленные цели и задачи. Соответственно, обозначение этих целей и задач получает проекцию в виде каких-то программ действий. А вот тут мы сталкиваемся с тем, что эти программы действий могут не нравиться тем, кто продолжает себя видеть кем, как вы сказали?
Пассажиром СВИ-ного вагона, а может быть даже командующего локомотивом.
И хозяина этого локомотива, как бы владельца контрольного пакета железнодорожной компании.